То есть вот эти вот вопросы, ответы четкие, значит, вот, что к ним было применено. То есть это история церкви, которая написана кровью мучеников. Ну и, конечно, вот это стояние, мужественное стояние за свои принципы, оно не совсем было свойственно язычеству. С одной стороны, любовь христианская, понимаете, такое всепрощение. Если перенестись через несколько веков и обратиться, значит, к Пахомию Великому, да, преподобному, Пахомий Великий такой был, что послужило причиной для его прихода ко христианству? Он воином был, и они шли через селение, в Жажда, там все прочее. В одном селении их очень хорошо встретили, накормили, напоили, воды дали там, позаботились о их ночлеге. И он, когда они вышли из селения, он сказал: так то что за люди? Ему говорят: это христиане. И он туда оставил военную службу, ушел, значит, в монастырь, стал монахом, и впоследствии Пахомием Великим, то есть который получил устав общежительного монастыря, самого ангела, понимаете, вот, поэтому назван великим. То есть причина обращения просто чисто человеческое общение. Общение, понимаете, с христианами, общение с христианами, и все. С другой стороны, вот видите, какое мужество, состояние в своих вере, в своих интересах. Ведь знаете, в чем еще интерес-то самый? Что те, кто мучили христиан, они совершенно были убеждены в своей правоте. Вот знаете, как в свое время, значит, вот столкнулся с таким мнением, вот разговаривал с одним человеком, и у него почему-то мнение было, что сектанты знают, где правда, но против этой правды сознательно борются, понимаете? И для него целое открытие было для этого человека, да, когда он узнал, что, оказывается, они думают, что правда это у них. А здесь мы заблуждаемся, понимаете? Вот, когда с ними беседуешь первый раз, очень удивляешься, понимаете? Вот, они очень убеждены, что у них правда. То есть они на самом деле вот правильно все делают, а мы неправильно. Потом с юношей с одним разговаривает, по священному писанию, там, с еговистом с одним. Он говорит: как-то вы все превратно понимаете, неправильно понимаете. Вот, вот вы все писание неправильно понимаете, понимаете. Вот, они правильно понимают, а мы неправильно. То есть и язычники тоже так самое думали. Тем более христианство было закрыто в своих традициях, в своих, значит, обрядах. Литургия ведь совершилась тайно, все прочее. И какие только мнения о христианах не распространены, тем более отрывки какие-то слышали язычники там, что Агнец приносится в жертву, там отрок, Сын Божий, там все прочее. И они даже обвиняли христиан в том, что они питаются, значит, младенцами, понимаете, вот. То есть они вот такие ставили обязательства, они были очень убеждены в своей правоте, они думали, что христианство или это какая-то секта, или еще что-нибудь. То есть они с ней целенаправленно боролись. А потом, с другой стороны, что встречали-то в ответ? Они встречали, значит, расположенность, доверие, значит, к врагу. Встречали между христианами такие отношения, которые служить могли идеалом, выходящим за пределы вообще отношений языческих. Понимаете? Вот я помните, как неоднократно это говорил, вспоминаю всякий раз, что значит выражение «стереть в порошок», да? Помните, да, я говорил вам? То есть это писали, если занимали деньги, писали над дверями, значит, долг, который должен такой-то столько, понимаете, вот, да? Если, значит, он не отдавал вовремя, которое было указано, об этом долги убирали, забывали, стирали мел, значит, вот, которым было написано, в порошок стирали его, этот мел, вот, и уже передавали все на волю Божию. То есть уже следовали Писанию, где говорится, там, взаимодавца ты его не стезой, вот, кто взял у тебя, вернее. Вот, и другие всякие отношения. То есть это были отношения, которые выходили за рамки здравого смысла, если это язычество считать здравым смыслом, понимаете, их. И еще, конечно, великое количество чудес, которое совершалось проповедниками христианскими. То есть здесь много что можно сказать. Великомученики все. Почему они называются великомучениками? Во-первых, в силу своих мучений. А еще я как думаю, в силу того количества людей, которые они привели к Богу во время своих вот этих мучений. Георгий Победоносец, допустим, да? Ну уж даже самого языческого жреца, который хотел его отравить, и тот к Богу привел, правда же? А тот пострадал потом за Христа. Отраву ему дал, составил, дал ему отраву. Две чаши, одна должна была принести смерть, другая должна парализовать была волю. И обе чаши совершенно не подействовали, потому что он, значит, ограждался именем Христа, да? Что это, какой-то переворот производит в этом человеке? Что этот человек обращается к Богу? Бывший язычник, отравитель, там, и прочее. Вот. Великое количество, значит, людей, находящихся на трибунах во время мучения христиан, восклицали «Велик Бог христианский», и тоже подвергались мучению вслед за этим. Правда же, да? То есть система убеждения, можно сравнить ее тоже с пророком Ильей, когда он говорит жрецам Вааловым: давайте соберемся, вы принесете жертву, я принесу жертву, и посмотрим, чей Бог истинный. Да? И я к огня подкладывать не будем, и более того, на свою жертву возливал воду. Да? И что получается? Сходит огонь по молитве пророка, а эти 400 почти человек там причали, ножами себя тыкали от зари до зари, значит, что там Вали, Вали, услыши нас. Ничего он их не услышал, правда же? Да? Господь связал его. Если почитать житие Иоанна Богослова, полное житие, там поражается просто количество чудес, которые совершал Иоанн Богослов, понимаете, вот в своей проповеди. Во-первых, то, что он был практически бессмертным. Его нельзя было убить. Вот. Или это связано, видите, он оговаривается в Евангелии, Иоанн Богослов, он говорит: не сказал Господь, что не умрет, а хочу, чтобы он был, пока я не приду. Правда же, да? То есть, ну а с другой стороны, почему-то это так вот и было, что его уже не, в силу невозможности его убить, его в море бросали, сжигали, там волову кидали, там что только с ним не делали, травили Иоанна Богослова, ничего не могли с ним сделать. И поэтому сослали его на остров Патмос, вот, чтобы он там подальше с глаз. Если он такой непобедимый, так нельзя его тело убить-то, то хоть его бы кто никто не видел. Лечить его возможности общаться с людьми, как бы, понимаете. Вот. То есть огромное количество чудес совершали, значит, христиане. То есть вот это и поколебало устои, понимаете, язычества Римской империи. А молиться они молились за всех, понимаете, там, вот. И молились, наверное, и просто, и молитвы Отче наши, всякими другими молитвами, которые дошли до нас, многие из них дошли, понимаете, и дошли посредством Дидахи, значит, книги апостолов, где описано, значит, как они совершали таинство апостола, какие они молитвы благодарения совершали. Но скажу вам, что псалмы все-таки всегда сопутствовали молитве христианской. Псалмы, это было принято, значит, вот еще церкви ветхозаветные псалмы всегда пели. Вот христиане всегда пели псалмы. Пели псалмы и псалмы. Что такое? Чем псалмы от псалмов отличаются? Кто-нибудь знает, нет? Одно из псалм, а другое псалмы. Ни подвоха нет никакого, понимаете? Вы дозволите на меня, как будто бы я готов ловить вас за язык. Нет. Значит, это то, что мы сейчас называем канты или другие какие-то песнопения. То есть это песнопения такого духовного содержания, но они не являются молитвой, но они вот как мы «Царица небесная», там поем все такие вот, всякие песни. Когда в автобусе поете на коробейнике, вы много таких напоете. Правда, вот вы поете псалмы, понимаете? Вот. И апостол к этому призывает, говорит: исполняйтесь духом в псалмех и пениях, и песнях духовных, понимаете? Вот, да. Ну, баптисты, там другие, они только на этом и остановились, они только вот это поют. Ну, там Отче наш, муж иногда молятся так все-таки. А так они вот в основном все их службы состоят из вот этих песней каких-то там непонятного содержания. Я, знаете, даже некоторые из них слышал. Вот, почему-то они любят и Романа Харамана иногда петь, понимаете, вот что-то там, ну, какие-то такие маленькие песнопения. Но они, конечно, прогрессируют в чем-то, и вот сейчас вот даже у нас вот эти вот новое поколение, так называемая секта, вот у моста здесь они в музыкальном училище. Может, то, что они вместе в этом расположились, в бывшей музыкальной школе. Но там, когда я бывал пешком ходил через мост, спускаясь, и там такая рок-музыка идет такая. Ну, это уже не псалмы, понимаете, это уже что-то другое. Ну, и там такое идет мурлыканье под это. «Я люблю тебя, Иисус», там и всякие такие. Ну, а утром боевые такие песни. «Моисей, мы идем за тобой», это там всякие такие, там, под бой барабан, здорово. Вот, смесь пионеров и рок-музыкантов. Вот. Ну, простите, уж камень кинул в них, а, может, прекратить бы надо этим заниматься. Молиться за них надо, правда? Мы же поняли, что надо за всех заблудших. Вот. Кстати, в этом случае хочу вспомнить о такое выражение, о пользе доброго слова. Есть такое, так вот, притча такая. Не притча, вернее, это из древнего Патерика. Всегда, когда говорим о том, как люди обращаются с другими людьми, это вот наводит на размышления. Как помните, шли, значит, старец и ученик. ученик ушел далеко, маленько вперед, как это было принято, чтобы они шли на определенном расстоянии один от другого, чтобы не пустословили, а, значит, омолились. И вот ученик пошел, и навстречу ему бежит языческий жрец с бревном на плече, значит, для чего ему нужно было бревно. И ученик его спросил, куда бежишь, демон? Языческий жрец остановился, значит, и будучи сильным, из монаха исколотился его, значит, вот, бросил его на дороге, вот, поднял бревно и дальше побежал, значит, вот, добежал за поворот, а навстречу ему идет старец, вот. И он говорит ему, здравствуй, труженик, здравствуй. Он удивился, бревно опустил, говорит, ты почему меня тружеником ты называешь, так приветствуешь, так любезно. Он говорит, да вижу, ты еще солнце не встало, ты же в трудах трудишься, там, тащишь, там, много, значит, труда употребляешь, вот. Он так удивился, значит, что-то больше стал разговаривать с ним, потом они пошли по дороге, дошли до лежащего этого, значит, ученика избитого, значит, языческий жрец взвалил его на себе на плечи, потащил его, значит, в монастырь, притащил его в монастырь, остался в монастыре и стал монах, понимаете, вот, вот это вот слово, которое по-доброму было сказано человеку, вот. Вот у нас такого рассуждения, конечно, мало, но больше подобно копья мечем, так вот, как я вот сегодня метнул два, вот там вот воткнулись, вот. Ага. Вот. И вот поэтому, значит, вот стараться нам как-то быть разумными, Господь, помоги нам. Вот. То есть вот это состояние империи, значит, государственной. То есть потихоньку она как бы начинает теплеть. Она, видите, вот любая агрессия, все-таки, в принципе, мы всегда об этом с вами говорим, это страх. То есть страх порождает агрессию. Что такое христианство, почему их так много, почему они распространяются, понимаете, конечно. Потом потихоньку страх это начинает пропадать, настороженность начинает пропадать в какой-то мере. И более того, значит, они проявляют себя хорошими воинами и всем прочим. Но сам перед отменой вот этих гонений на христиан, самые короткие, самые страшные гонения, значит, предикие, да, там начинаются. То есть чистка в армии, там все прочее, там, то есть последний всплеск язычества перед своей кончиной, значит. И вслед за этим начинается как бы христианская эра, когда государство берет церковь под свою как бы опеку, понимаете, то есть оно начинает опекать церковь. Но мы говорили, что это и положительно в какой-то мере, а в другой мере это начинает проявляться и негативно, понимаете, вот эта опека. Это слияние как бы государственной и церковной жизни. Вот. Но кто видит в этом, значит, негативный момент? Вроде бы гонения прекратились, понимаете, вроде бы все так благополучно и хорошо, а с другой стороны, мы говорим, что это настораживает, состояние настораживающее. Почему оно может таким настораживающим быть? Кто может предположить какие-то вещи? Почему это на самом деле вот... Что?
Внимание, например, для того, чтобы устроиться на работу, надо справку принести о том, что тут еще
в любом храме, да. Не важно, в каком храме, да. Но лучше в католическом. Что католицизм поддерживается государством там, а православие нет. Нет, даже не, ну, знаете, вот. Но это опасно. Почему это опасно для церкви? Потом я скажу, почему это опасно для государства, а сейчас скажу, почему это опасно для церкви. Как вам кажется?
Потому что начинают посещать церковь не по своим убеждениям, а потому что это формальная необходимость.
Ну да, с одной стороны, правильно. Это превращается, значит, как в ритуал какой-то государственный. То есть вот она доходит до таких абсурдных пару вещей, которые, ну, вот... Мы в последние периоды времени, вот синодального периода видим в России, там заставляют обязательно исповедоваться, и заставляли прямо исповедоваться, и все прочее, там посещать, а невольник, не богомольник. То есть вот такое вмешательство государства в личную жизнь человека, понимаете, вот, оно может вызвать только сопротивление. Понимаете, то есть когда навязывание идет, навязывание, со стороны государства идет навязывание определенных религиозных принципов, понимаете, это... С другой стороны, чтобы в идеале государству нам помочь, проповеди, просто проповеди помочь. Поддержать что-то там, помочь, создать определенные условия. тогда это будет более успешно. А когда это идет навязывание через палку, понимаете, вот мы не будем забывать о том, что у нас всех есть свободная воля. И вот это навязывание, я всегда, знаете, вспоминаю такую трагическую личность — Юлиан Отступник. Вот очень такая трагическая личность в истории, хотя, конечно, он гонения там совершал, там и гонения очень тяжелые против христианства, изощренные. А кем он был? Понимаете, он же должен был воспитываться христианином, он насильно воспитывался им, понимаете. Он был, будучи, значит, императорской все-таки семье принадлежащим, он воспитывался. То есть его заставляли посещать храм, он читал священное писание насильственно. Когда, значит, влияние язычники стали наказывать, его, значит, увезли в отдельную местность, где он только храм посещал, значит, вынужден был посещать. И, значит, и молитвы читать обязательно, и священное писание читать, там его заставляли. И что из него выросло-то, понимаете? Потом, когда он осмотрелся маленько, он нашел для себя язычника какого-то, и он с ним стал общаться, водиться. В итоге он, когда, значит, маленькую власть хоть стал поиметь, там стал там проконсулом, по-моему, или нет. В общем, часть империи ему была дана в руководство. Он уже заявил о своем язычестве, отрекся от христианства, объявил себя, значит, первым магом, как все, значит, и императоры. Значит, кстати, вот Константин Великий, он до конца жизни не отказался от верховного мага, то есть звания верховного жреца. Вот. Только перед смертью своей он покрестился, помню, да? Но жертву он не приносил, но звание это у него было, верховный жрец. Но Юлиан Отступник по-другому поступал, он жертвы на самом деле приносил. И они вот, историки вспоминают эти случаи, а сами язычники так к этому относились. Знаете, он такой пламенеющий был язычник, понимаете, вот стал из христианина язычником, понимаете, пламенеющим. Дочь, значит, он жертвы собирается, принес там жертвы свои. Тут дождь ливанул, все попрятались в эти портики, понимаете, от дождя. Пальцем на него показывают, хохочет там, а он под дождем там какие-то что-то совершает, понимаете, вот там что-то от язычества просит. Вот. Вот. То есть такая трагическая фигура. Что значит насильно человека стараться вот обратить религиозно во что-то? Понимаете, не примером личным, не еще какими-то там вещами, а вот насильно, когда он в противное достигнем вещи. Противное. И вот, значит, это государство в этом случае тоже так могло поступать. С другой стороны, видите, гонения, они отсекали то, что было неискренним. Потому что что, ну, разве вот как апостол говорит, мы идем на такие муки, понимаете, для того, чтобы обмануть вас? Нет, не может такого быть, понимаете, да? И на самом деле принадлежность к церкви, когда она не была государственной, она чем могла только закончить? Ну, мучением каким-то, преследованием, еще чем-нибудь. Господь говорит, что если вы будете настоящими христианами, вас все будут ненавидеть, понимаете? Потому что мир свое любит, а ваше ненавидит. А вот когда, значит, гонения прекращаются, явные гонения, тогда и когда слияние, ну не слияние, так вот слово-то какое-то, не слияние, такое вот соединение государственно-церковного служения начинается, понимаете, тогда в церковь приходят люди, которым нужно положение. Вот как вот уже было сказано, что там на работу тебя примут, еще что-нибудь. А здесь, значит, ну я... Знаете, вот и бесы верят, и трепещут, конечно, понимаете, вот. То есть неверующих людей в принципе нет, понимаете, вот. Но когда вот такое слияние происходит, когда нагонение на церковь прекращается, когда церковное какое-то место начинает давать доход, понимаете, вот, доход давать, вот, то в этом случае, значит, в церковь приходят люди, как вот выражение есть такое хорошее, не ради Иисуса, ради хлеба, куса, понимаете. Вот. Тогда церковь наполняется часто людьми очень ловкими, людьми изощренными, людьми, которые практически неверующие. Есть неверующие люди, которые могут литургию совершать, понимаете, ужасно, правда же, да? Вот. То есть, когда материальные блага какие-то начинают давать это состояние, тогда, значит, вот очень большая опасность того, что туда придут люди не за тем, зачем они должны прийти. Как это один из вот, академии вот, петербургской руководителей бывших, я не помню, то ли Нартов, то ли еще кто-нибудь из старых таких еще, после Петровских, когда ему хотели поднять жалование, так как он был все-таки президентом Академии наук, там, значит, российской, он на колени упал и говорил: не поднимайте, пожалуйста, никогда жалование президенту академии. Они, ну, так очень удивились. Он говорит: тогда просто люди будут не ради науки приходить, а ради жалования. Понимаете, вот даже пример такой. И здесь, значит, когда происходит такое слияние, великая опасность того, что люди будут приходить в церковь случайные. И вот тогда начинается следующая опасность, то есть эти люди, приходя, они все-таки не остаются нерелигиозными людьми, но они приносят с собой много того, что размывает именно сознание, и тогда начинается уже опасность для вероисповедания. То есть тогда уже вопрос не физического уничтожения церкви встает, а вопрос разложения, внутреннего разложения церкви идет. Понимаете? Вот. То есть они вносят за собой ереси, вносят за собой двойную жизнь. Вот это очень самое страшное. Понимаете? Потому что очень важно жить так, как ты веришь. Понимаете? Вот стараться, во всяком случае, жить так, как ты веришь. Вот. Вот. Поступать так. Вот. То есть какая вера, такая жизнь. Вот эта вот неразрывная вот эта вот вещь, вот она потрясла язычников. Понимаете, вот это двуличие не было в христианстве. Вот. А когда здесь такое происходит, тогда начинается двойная жизнь. Вот человек, значит, в церкви один, дома другой, в церкви, значит, такой, из церкви вышел, он себя не так ведет. Понимаете? Вот даже вот письмо свидетеля Филарета московского. Его один из инспекторов или ректоров семинарии одной или училища спрашивал, говорит: вот можно ли нашим учащимся носить подрясники? Вот. Он говорит: знаешь, если они будут носить их в повседневной жизни, тогда можно. А если они будут носить их только в стенах училища, то это получится для них нехорошо, потому что они тогда будут как в театр пришел, одел платье. Вот так вот Филарет Дроздов, святитель, об этом говорит. Понимаете? Вот, то есть, это должно стать все-таки образом жизни для человека. Вот. То есть он и там христианин, и там христианин. Понимаете? Вот, как, ну, я всегда тоже опять сейчас копье метнул, он там воткнется. Хорошо? Ладно. Вот. Значит, как всегда наблюдаешь, вот придет человек, женщина там в церковь, и говоришь: а что ж ты в брюках-то пришла? Так я с работы. Я же на работе там. А с работы пришла, вот я в брюках, понимаете. Я не думала, что в церковь зайду. Понимаете? Или другие какие-то вещи, вот такие вот. Смотришь, так, ну в гардеробе у тебя, если ты христианка, не должно быть такой одежды. Вот, не должно быть. А что я такая чудачка буду среди всех там ходить-то, что попало, правда же? Вот. Вот. Поэтому, значит, вот так вот как-то оно начинается у нас двойная, понимаете, у нас вот как бы хобби такое, вот в церковь пришел, там как бы так, ну там, кто на мотоцикле гоняет, понимаете, кто там еще чем занят, а кто-то, значит, вот находится в церкви, правда же, да? Вот. У него такой вот, он так вот, такой у него. Как молодежь говорит, так он расслабляется, понимаете, вот, приходит он. Вот. Поэтому, значит, вот это вот опасность большая, вот когда начинается двойная жизнь. И в этом случае, когда гонение прекращается, она, конечно, начинается двойная. Вот. Тут, значит, и то, и это надо было, бывает. Иоанн Златоуст неоднократно выступал против императорских вот этих нравов и всего прочего, что, значит, вот, по сути дела, люди, тогда наполнявшие собой церковь Константинопольскую, в которой он был архиепископом, они в большой массе своей, они не были верующими людьми, они не были христианами, они были так людьми, приходящими в храм. Вот. Они свечки ставили, только потом выходили, они, значит, приходили только строго на проповедь, потому что тогда ценилось красноречие, и вот Иоанн Златоуст, проповедник, произносил проповедь посредине церкви почти стоя, а тем более у Иоанна Златоуста был тихий голос такой. И, значит, его обступали и вот слушали его проповедь. И так как красноречие ценилось, а тогда люди такие были не в ладоши, хлопали во время проповеди, говорили: браво, там, хорошо сказал, там, ну, такие вот. Но красноречие ценилось. Вот. И поэтому часто они приходили в церковь развлекаться. Они вот приходили там проповедь слушали, раз, сразу уходили, понимаете, вот. Такие, потом мы к этой эпохе, может, перейдем, она тоже достаточно интересная, вот эпоха. Вот, и, то есть, вот такое слияние, как бы не слияние, а вхождение государства в церковные дела, а церкви в государственные, потом мы тоже рассмотрим. Это очень тяжелое было искушение, потому что люди в этих состояниях, они вот, как вот такой один из историков церкви пишет, вот появились гонения, и многие отпали. Как же было не отпасть, 20 лет уже не было гонений, понимаете? Вот, нет, ересь, а какая-то появилась ересь, и многие впали в ересь, вот он как пишет. И как же было не впасть в ересь, если 20 лет гонений уже не было, понимаете? То есть как бы очищения крови не было, понимаете? Или очищения кровью. Как сказать вот так. Вот. То есть вот слияние церкви и государства. Время у нас есть там еще? Я часы свои знаменитые не нашел. 20 минут? Ну хорошо, тогда ж мы еще продолжим. И вот смотрите, мы уже говорили и восхищались всегда. Я вот всегда восхищаюсь Константином Великим, хотя он, конечно, и равноапостольным признан и все прочее, но достаточно такой вызывает восторг у меня. Хоть и не как святым, конечно, святому это ясно, вот, а вот как вот он как политический деятель, понимаете, вот как политический деятель. То есть он, ведь смотрите, он поняв, что христианство это, вы смотрите, князь Владимир, да, он собирает всех и говорит, кто меня не любит, то есть пусть не крестится. Вот. Так вот спокойно говорит, понимаете, вот, и все. И все идут и крестятся, понимаете, вот, потому что если не любить князя, это все. Настолько народ был простой. А римский народ, он совсем другой, понимаете, он настолько поражен язычеством, всем прочим, он настолько интриганский народ, понимаете, вот там, у нас-то просто горло резали и травили друг друга, понимаете, вот и все на Руси. Там, но князь Владимир, он и братьев убил, там, и против всех, он же каких-то убил же брата, там, преследовал и все прочее, вот, Аскольда убили, понимаете, других всех. А там-то народ был более изощренный, там с ними нельзя так было. И поэтому Константин Великий, вот, он поступает следующим образом. Вот Рим, это столица империи, да? Рим, столица империи. Ну, просто несколько моментов покажу про Константина Великого. Рим, столица империи, значит, там и должна бы вроде быть столица. Но Рим, он полностью языческий практически. Там все напоминает о языческих богах. Там, значит, все уставлено этими изваяниями. Значит, везде эти храмы языческие, все наполнено, значит, этими воспоминаниями. Колизей этот кровавый и все прочее. Вот. Тогда он поступает очень интересно. Он переносит столицу, значит, новую столицу строит, которую потом назовут Константинополь. Вот, то есть город Константин. Византия место, да? И, кстати, Византия – это город слепых, называют, против слепых. То есть настолько удобная бухта Золотой Рог, что просто надо быть слепым, чтобы не увидеть, что там очень хорошо город надо построить. Но его никто не строит. Только Константину Великому было указано это место. И он в этом месте строит новую столицу. И практически там получается так, что количество язычников в новой столице резко сокращается. Нет почти язычников там. Он строит христианские храмы, это новые постройки, но язычники не просят. Я их не строю, значит, языческие там капища всякие. Вот. То есть он строит новую столицу, и она как бы становится христианским центром, понимаете, да? Вот. А так как столица становится христианским центром, что вслед за этим происходит? Если, значит, в соседней с нами Кемеровской области происходит, что, знаете, вот, что, допустим, если архиепископ Сафроний, вот сейчас он на покое пошел, потому что совершенно ослеп почти, вот, и нового там владыку назначили в Кемерово, значит, какого-то там, вот, то, будучи таким человеком, вот, он мне два раза рукополагал, потому что я как человек его знаю, там, диаконы, священники и всякого, вот. Вот. Поэтому, значит, вот, будучи человеком таким очень умеющим ладить с людьми, да, таким вот, он очень поладил с Тулеевым, там, с другими всеми прочими, правда же, да, вот, там, с кемеровскими руководителями. Они ему руки целуют, понимаете, вот, когда он их благословляет. У нас подойти бы хватило, из мэрии благословить, поцеловал бы он руку или нет, правда же, да я бы его, может, и не благословил, ну, мало ли что, правда же, да, вряд ли, понимаете, а ну, как только, и народ другой смотрит, как же там все там, есть мнение, понимаете, вот, ветер дует откуда-то, там все прочее, и поэтому, если священник приходит в какую-то, там, завод или какую-то фирму, ему обязательно помогут. Хоть маленько, но помогут, понимаете, хоть сколько, но помогут, понимаете, вот, да. Так и тут, если Константин Великий строит, значит, вот, свою новую столицу, и в этой новой столице как-то он показывает свою лояльность христианству, более того, прекращает там по взаимному договору там, с правителем, прекращает гонения и все прочее. Как должны действовать в этом бюрократическом государстве, которое представляет собой все-таки империя, вот клерки, вот эти все люди, которые бюрократы, которые, значит, поставлены на местах, как они должны реагировать? Да, они, конечно. Потому что начальник рыбак, все рыбаки, правда же, да? Вот. Или еще там он охотник, там все так вот, понимаете, то есть они так реагируют. Понимаете? Хотя это лукаво все, это, конечно, тоже, может быть, и неправильно было у них, но они все-таки проявляли всякую лояльность, понимаете? Вот, конечно, были возмущения, там все прочее на местах. Но столица возникает новая. И так он, значит, вот потом потихонечку храмы начинают физически запустеневать, их как-то там передают под христианские, и так постепенно, оставаясь все-таки верховным магом, верховным жрецом империи, понимаете, Константин Великий империю свою плавно переводит в христианство, понимаете, плавно переводит в христианство. И много других там моментов, конечно, у него было очень интересных таких. Вот. И потом все-таки Господь его сподобляет, он же был похоронен, понимаете, в одежде новокрещенного. То есть Константин Великий перед самой кончиной своей покрестился. Эту одежду, вот новокрещен, белую рубаху, белую одежду, новокрещаемый там носил определенное время, там несколько дней. Вот. И вот в этой рубахе новокрещенного он и был похоронен, понимаете, Константин Великий. Только перед самой смертью он стал христианином по крещению, по таинству, понимаете, он долго очень сохранял себя. И более того, будучи практически некрещенным язычником, да, императором империи, верховным жрецом, он присутствует на Первом Вселенском соборе, да, и своей властью императорской, он, значит, это... проводит такую линию, что все-таки слово единосущно отцу против ариан, которые говорили, что значит там это высшее творение Иисус Христос, это не Бог, это там все прочее. То есть вот это слово единосущно отцу, именно его волей вводится в символ веры и арианство как бы замолкает. Понимаете? С одной стороны это хорошо, но с другой стороны... четкая база богословская не была подведена, поэтому арианство очень долго сохранялось. Видите, опять же, государственная власть вмешивается во благо, то есть вводится единосущный отцу, символ веры, то есть одно существо с отцом, да? А с другой стороны, так как не перекипел этот котел, еще каша не уварилась, да, еще осталось множество мнений, богословских споров и все прочее не были завершены на этот счет, то арианство сохранялось очень еще долго, понимаете, да? Вот. Вслед за этим в Африке, значит, вот раскол донатистов, он не был ересью, раскол донатистов, епископ Донат, да? Вот просто проводите параллели, вот история научит, понимаете, вот епископ Донат, африканский, карфагенский, значит, он что сказал? Если епископ во время гонений не пострадал, вот, а сохранился, то есть уехал куда-то, там еще прочее, спрятался от гонений, то недостоин был быть епископом. И христианин, который тоже не вышел на мучение, он тоже, его надо нельзя, значит, он не христианин, его надо крестить второй раз, понимаете, да? Вот. Это неправильное мнение совершенно было. Вот. Тем более неблагословленный никем, раскол такой совершился, донатистов. То есть они вот поставили в вину то, что вы не пострадали. Мы потом просто постараемся, если это интересная тема, мы будем еще к ней возвращаться вот так вот. То есть не противопоставил кто себя государству, государственного гонения, то значит не достоин быть христианином, донат. Вот. И Константин, значит, вот тут совершает уже государство. То есть раскол подавляется силами государства. Подавляется жестко, понимаете, очень жестко подавляется вот раскол этот. Он должен был тоже быть, это внутрицерковное дело, в принципе, раскол. Вот. А здесь государственное вторжение начинается во власть. Вот это вот еще одна опасность, слияние такого государственного и церковного, понимаете, начало. Вот. Так, вопросы какие-то, пожалуйста. Усыпил всех? Ну ладно, слава Богу. Вопросы есть какие-то, касающиеся темы, не касающиеся темы, пожалуйста, у нас есть время.
У нас сейчас несколько уже священников, у которых работа каждый день.
От ниже первый сяд, да? Значит, это дело совести каждого, понимаете? Но нам надо помнить очень вещи важные, вот, которые неоднократно имели подтверждение и чудесами, определенными знамениями, и другими вещами. Если этот человек не имеет, значит, вот веры и совершает что-то там, совершает, вот, то Господь по вере людей, которые присутствуют в храме, Он все равно даст этим людям, понимаете, вот. Он сам, конечно, сгорит в этом всем, это понятно, вот. А вот людям Господь даст, понимаете, да? Да мы откуда знаем-то, вот. Как у меня, знаете, батюшка, он говорил, такой знакомый мой, он говорит, все равно он верит по-своему. Он руководствовал тем словами, наверное, он мягкий человек, но он руководствовал словами, что и бесы верят, и трепещут. Поэтому все-таки, говорит, ну он верит по-своему, говорит, что там, совсем-то неверующий, не бывает, все равно. Поэтому я не думаю, что, ну просто мы не должны относиться подозрительно, мы должны относиться просто ко всем, понимаете, вот молиться за всех, там если же царей велели молиться, что ж подозревать там, а то знаете, вот бывают же крайние формы такие, вот как у нас одна женщина, тогда помню, вот малое такое началось, она приехала вот из другого города, вот съездила туда к родственникам, вернулась и говорит, батюшка, я там не стала причащаться, а я говорю, а что ты не стала там причащаться? А там у них голубочек над царскими вратами нет. Но я удивился, думаю, ну, слава, простота какая. Вот, голубочка. Да мы в каких-то местах не служили, я помню, вот этих лихих 90-х годах, понимаете, там не то, что голубочка, там, я помню, в спортзале в школьном служил, понимаете, вот. И, ну, это вообще не положено, но время было такое, на Казанскую Божью Матерь. И такой Господь изобильно нам дал радость, понимаете, всем, даже кто не ко всем, пришли вот только просто так, 70 лет не было в деревне, понимаете, службы никакой, вот, я хотел на улице, а потом такую, зашли такие, мы только взошли в помещение, и дождь ливанул, то есть невозможно было бы служить. И пришлось вот там столами, вот так вот лавками отгородили угол, алтарь был, понимаете, вот, столы поставили наши там, службу совершаю, вокруг сползал, там баскетбольные кольца висят. Вот. В музее Шукшина, помню, крестил, понимаете, службу совершал, причащал людей. В музее Шукшина, в самом музее, понимаете, глаза поднишь, кругом не иконы, а портреты Шукшина, понимаете, висят. Но, а люди в тюрьмах служили, правда же, везде, где только не служили. И поэтому такие маленькие вещи, они вот начинают смущать, то есть они вызывают какие-то подозрения, вот вроде как бы можно было вот и это поставить под сомнение, это подвергнуть, и это, и начинать приглядываться вот к кому-то. А начни приглядываться, знаете, вот тут такого увидишь, что вообще ни сказки сказать, ни пером описать, понимаете, вот такое увидишь, вот. Я, говорит, вначале думал, что он такой, а потом стал присматриваться, увидишь, такое присмотришься, увидишь, что самого себя увидишь просто, понимаете, вот, а подумаешь, что это другой. Вот. И поэтому очень интересно это вот. Вопрос интересный, но знаете, даже это и можно подтвердить исторически, потому что в свое время, чтобы как бы вот. Я вот просто у нас вот сколько там долларов там мы договорились, $100 положить, по-моему, надо. Вот. Это вся твоя зарплата, больше, может быть, даже, чем зарплата. Помоги, Господи. Вот, значит, но в свое время я вот вам вещи эти всякие уж не чтобы соблазнять вас, а просто чтобы мы разобрались, спокойно поняли, что хорошо, что плохо. Вот Фудель, допустим, пишет, да, в 20-е годы. А литургия закончилась, да, выходит священник, 30-е, начало 30-х, и, значит, он проповедь все сказал, послужил, потом выходит и говорит, значит, 20 лет я вас обманывал, а сейчас не хочу, Бога нет, я не верю в Него, понимаете? И начинает разоблачаться, вот, шок, значит, в этой, в церкви, конечно, все там, кто схрипает, кто стоит, понимаете, непонятно, что, понимаешь, вот. И только молодой человек один, он встает и говорит, ну не встает, а так вот просто голос он стоял, он говорит, Что вы удивляетесь, говорит, если мы читаем Евангелие, мы знаем, что Иуда был на трапезе, значит, и он пока был апостол, он совершал чудеса, понимаете, вот, ну что вы там удивляетесь, то есть получается, что он всех как-то правильно поставил, понимаете, вот, вот. И, значит, потом, значит, были такие времена, когда, вот, гонения были прекращены, и как бы началось все лояльное такое отношение, и знаете что, и тогда государство попыталось контролировать церковь очень интересно. Оно объявило комсомольские наборы в семинарии. Вот. Понимаете, вот. Но это были тайные наборы, конечно, которые не оглашались, но человек выражал хоть согласие, шел там, вот, чтобы контролировать, понимаете, внутреннюю жизнь церкви. Произошло с этими людьми разные вещи, понимаете, вот. Ну, даже одного там посадили за что? Он зашел, говорит, там, в аудиторию, и такие слова, кто по комсомольскому набору встать? Разом какая-то куча соскочила народа, понимаете. Его потом это, значит, это, ну, репрессировали уже потом, значит. Но дело не в этом. Дело в том, что судьба этих людей какая была. Одни из них поверили в Бога, понимаете. Хотя они пришли туда, они увидели людей, увидели прихожан, стали, они просто не имели информации, понимаете, у них душа там хорошая была, совесть там была, какая-то сердце было. Пришел, стал интересоваться, там молитвы читать, еще надо молитвы-то читать, понимаете, там все читают, ему надо вот, тренироваться. Вот. И он читал, понимаете, ну и Господь, глядя на его, значит, как вот преподобный Авросий Оптинский рассказ, как один священник имел скворца, понимаете, а все время читал молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И скворец научился, понимаете, пересмешник был скворец, он научился чирикать. И значит, он как-то клетку оставил не закрытую, скворец вылетел, на улицу полетел, понимаете, на него там кто-то коршуны или вороны налетели, а он начал чирикать «Господи Иисусе Христе». Ну, от волнения, наверное. И коршун его оставил, и он, значит, обратно вернулся домой, нашел место, где свое, в общем, вернулся, тут устал теперь в этом месте чирикать. Вот. То есть и так вот, получается, человек даже приходил, если он как-то приходил, то есть, ну, для Родины послужить, понимаете, для партии, там, для руководства, для органов определенных, то очень часто, сталкиваясь с настоящей церковной жизнью, не то, что ему показывали там какую-то атеистическую, такой туман напускали, он, значит, приходил, а другие, многие, потому что у них разлом такой совести происходил, все-таки заниматься тем, во что ты не веришь, это же ужасно трудно, понимаете, многие спились, они просто опустились или оставили это дело вообще, и все прочее, то есть вот так вот нам рассказывает история наша уже современная, понимаете, вот. И поэтому, конечно, может быть и такое есть, но относиться к кому-то подозрительно, да, мне кажется, не стоит. Тем более само Слово Божие, оно действует, понимаете, на человека действует. Вот. Действует отрезвляющий, оживляющий действует, понимаете, вот помоги Господь. Конечно, есть вот такое понятие симония, вот оно, откуда это понятие взялось? От того, что Симон Волф, помните, вот там из Деяний апостолов, он пришел, значит, и видя, что там попросил, значит, священство за деньги, даже плату хотел внести. Понимаете, вот этот грех там называется симония, когда деньги платятся за место, то есть за рукоположение, еще что-нибудь, грех страшный такой вот, смертный. Вот. И поэтому, значит, вот, может быть, и такие какие-то вещи есть, но на них акцентироваться не надо. Я всегда вспоминаю в этом случае, знаете, поговорка такая мне понравилась, что некоторые тянутся к солнцу, чтобы просмотреть пятна, понимаете, вот, то есть не надо. Или как вот, значит, Паисий Святогорец, современник наш, он говорит о том, что есть муха, есть пчела. То есть они залетают в сад, одна из цветов собирает все доброе, вот, а другая ищет навозную кучу, правда же? Вот. То есть не надо уподобляться. И может быть есть такое, может быть нет такого, но дай Бог, чтобы мы были верующие. Если мы будем верующие, Господь нам даст. Понимаете, вот через руки любого вот пройдет это. Помоги Господь. Так, вопросы, пожалуйста, еще. Или все уже, время истекло, да? Да.
Что-то,
если
верно, ну,
повторяю,
кто-то считает, что единоверцы по отношению к православной церкви.
Не, единоверцы, это не то. Единоверческая церковь, это значит что? это служба в Единоверской церкви, эти были воедины. Единоверская церковь, Единоверские монастыри, они существовали и существуют до сих пор есть. Вот. Там службу совершают наши священники, нашего рукоположения. Вот. Но они служат по книгам старым. Вот это называется и по уставам старым. То есть это называется Единоверская церковь. Иерархию они берут от нас, понимаете, вот. А служат по книгам своим. Вот. То есть это единоверческое. Единоверие так называемое. Вот. То есть это не то, что они там какую-то иерархию имеют свою, нет. Это они имеют нашу иерархию. Просто в силу их немощи там совершается по старому обряду и по старым книгам. Вот это.
Вы знаете, что сняты были какие-то да, старый обряд.
Ну, сняты взаимные, да, что да. Ну, знаете, вот, в принципе, как сказать, я вот сейчас вот понял, что нам надо этим позаниматься, понимаете, нам вот надо как-то через историю, наверное, пройти, вот эти все вещи посмотреть, хотя бы вскользь, ладно, хорошо, и мы вот до старообрядцев дойдем, конечно, вот, и до снятия клятв каких-то с них, еще все прочее, но давайте от обратного хотя бы одно скажу вам, ладно, от обратного, вот. Когда совершилась революция, вот, то Ленин, да, вот такой, он сказал, как ну, нужно привлечь к себе всех старообрядцев со всех стран, понимаете, и провел мотив такой, что они очень отошли далеко от церкви. Понятно, да? То есть очень далеко, удаленно они от церкви. Вот. Конечно, и вера, и все прочее есть, понимаете, вот. Но и хочу вам сказать, знаете, такие слова очень интересные. Вот мы о разных вещах говорим, но один человек так сказал, вот, я не помню кто. Он говорит, знаете, вот если я попаду в рай, то я трем вещам удивлюсь. Вот. Первое, я увижу там кого, того, кого не думал там увидеть, понимаете, вот. Второе, чему я удивлюсь, я не увижу там того, кого я хотел там увидеть, что я думал, что они обязательно там, понимаете, вот. И третье, что если я увижу там самого себя, понимаете, вот. То есть трем вещам, которым я удивлюсь. Поэтому вот святителя Филарета спрашивали, вот, он, тогда времена такие были, ведь многие государственные деятели были католиками, лютеранами, там все прочее, вот, все-таки это век Филарета сложный, такая эпоха, масонов полно там. Он говорил так осторожно, он говорил, знаете, не знаю, спасутся ли там католики или там протестанты, я знаю, что я без православия не спасусь. Знаете, да? А потом мы эти все вещи тихонечко рассмотрим и будем более подробно, потому что это требует эти вещи, вот расколы особенно, вот расколы, сейчас тем более у нас, мы на пороге многих расколов, у нас сейчас расколы многие, знаете, даже внутри вот нашей вот начинаются благочиния, там все вот такие расколы по определенным признакам появляются. Вот. Поэтому мы думаем, это вот маленько об этом вопросе, если интересно, если вы хотите это слушать далее, то давайте с вами поговорим. Ладно, и старообрядский раскол это особая тема, мы о ней отдельно поговорим. Хорошо? Ладно? Вот более подробно поговорим. Помоги Господи. Так, а единоверческие это те, которые, вот говорю, наши священники, но по книгам служат по старым книгам. Вот. Нет, ну а кто они все? Нет, они не сектанты, ведь это раскол. Ведь мы тогда соговорились с вами о понятиях, вопрос. Ересь это что? Это искажение вероучения, ересь. Вот, искажение вероучения. Раскол это когда человек вероучение не искажает, вот, но он, раскол происходит или по политическому, по обрядовому признаку, ну по многим там признакам, вот мы об этом поговорим потом тоже. То есть он не искажает вероучение, он раскалывает, откалывает, понимаете, часть, вот. Но вот если касаться, значит, любого раскола, то он еле рано или поздно скатывается в ересь, понимаете, вот. То, что личные амбиции начинают преобладать в человеке, поэтому вот святитель Игнатий Брянчанинов, он говорил, я только вот таких вот, может, из старообрядцев знаю, которые можно назвать раскольниками, а многие из них еретики, потому что учение об антихристе, оно не новое ввели там и все прочее, то есть, есть вещи, которые еретически у них были, да. Да, как мы. Угу. И священники также благословляют, как мы. То есть такой обряд, он греческий же обряд, а в основном все же по местной церкви, они греческие, вот. От них взяли все. Боги Господи. Это более древнее перстосложение, чем такое вот это армянина этот. Вот.